нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 7 минут. Приветствую гостя сегодняшнего, американский журналист Майкл Бом. Майкл, добрый день. Слушали выступление Владимира Путина по итогам работы нормандской четверки или только читали пересказ от прочих коллег-журналистов?
Я вообще не в курсе, поэтому держите меня в курсе.
Прекрасно. А вы на протяжении довольно длительного времени здесь рассуждали об украинском кризисе и о роли России в этом кризисе, и не поинтересовались, чем завершились переговоры в Минске?
Нет, интересовался, просто не успел.
То есть вы вообще не знаете, чем завершились переговоры в Минске?
Скажите мне сейчас.
Мне сейчас, знаете, что интересно было бы проделать? Небольшой эксперимент. Мы просто довольно напряженно работали здесь с коллегами, 2 часа обсуждали то, что там произошло. Вы не знаете, чем закончилась работа нормандской четверки. Выступите с прогнозом. Скажите, я предполагаю, что... С предположением. Ага. Я предполагаю, что в Минске дело было так. И мы узнаем, насколько вы успешный аналитик. Да. Давайте попробуем. Вот да. вы считаете, чем закончились переговоры в Минске?
Ничем. Но нет, я прогнозировал, и вчера прогнозировал в эфирах, что это пойдет именно как Минское соглашение в сентябре. То есть будет примирение, и все будут радоваться этому. То есть именно прекращение огня. Временное. Ключевое слово «временное».
Но в той декларации, которая подписана в Минске, там нет слова «временное», там говорится о прекращении огня в 0 часов 15 февраля. То есть это, да, запланировано. Там указаны дистанции, на которые должны быть отведены тяжелые вооружения, принципиальные моменты. Говорится о том, что будут внесены правки в Конституцию, вообще на Украине сейчас разрабатывается новая Конституция, и там будет закреплен особый статус Донецкой и Луганской народных областей. Такие решения есть, помимо прочего...
Но это было в сентябре тоже.
Это было особый в сентябре. Особый статус.
Самоуправление. Это было ключевым пунктом в сентябре. Что я прогнозировал вчера? Почему я не знаю, что происходит сейчас? Потому что я был в эфире до 3 часов ночи. Полчаса тому назад проснулся. Вы меня извините, это, конечно, не очень хорошо. Но такие условия были. Поэтому совесть у меня чиста. Нет, не в этом дело. Я прогнозировал вчера, что будет примирение, и это как в сентябре. Это примирение длилось 5 дней, потом денонсировали Минское соглашение, Минские соглашения, и все вернулось к старому режиму. Я думаю, что это будет то же самое в этот раз.
Почему есть соображение, что, может быть, будет иначе? Допустим, это соглашение будет нарушено, но в этот раз представители ДНР и ЛНР согласились на всю эту схему благодаря тому, что есть гарантии со стороны Меркель и Оланда, и Владимира Путина. То есть, если соглашение нарушается, вопрос к ним. Уважаемые европейские лидеры, а чего вы тогда со своими гарантиями так бодро выступали?
Что касается гарантий, гарантии со стороны России, увы, ничего не стоит. Я много раз в этой
студии... ничья гарантия ничего не стоит.
Можно я договорю? Что я напомню слушателям, что Россия выступала гарантом территориальной целостности Украины много раз, во всяком случае 2 раза, в 1994 году, в 1997 году. 2 раза Россия выступала гарантом и 2 раза нарушила территориальной целостности Украины. Поэтому, когда Россия говорит вот это словосочетание «территориальная целостность Украины», это вызывает у меня и у многих просто... сомнения, огромные
Я
сомнения.
Не хочу сейчас повторять сценарий тех передач, которые вам случается посещать на телевидении. Потому что там ведь есть 2 позиции, ваша и еще чья-то, и они кардинально противоположны, и каждый готов ссылаться на исторические прецеденты, на данные от коллег, которые, может быть, там работают, на данные из своих источников. Очень трудно с этим работать. Давайте вот конкретно по Минской сегодняшней встрече. Наряду с прочим, наши слушатели отмечают, и прежде коллеги-журналисты из Минска отмечали, что Петр Порошенко в течение всего этого 14-часового
марафона,
да, многократно отлучался куда-то. Слушатели наши склонны шутить о том, что с одной стороны это могут быть физиологические потребности, а с другой стороны консультации. И слушатели говорят, наверняка с Бараком Обамой же консультировался. Вы допускаете, что вот именно так это происходило, что незримо Барак Обама участвовал вот в этом совещании?
Это не исключено. А даже если это так, это, а что в этом зазорного?
Потому что, в отличие от тех, кто действительно реально там участвовал, Барак Обама не обременяет себя никакими гарантиями, никакими обязательствами. Но вы уже сказали, что, допустим, гарантии от России ничего не стоят. Ваша позиция, хорошо. А Меркель и Олланд тогда зачем вписываются в эту историю?
Ну, они...
Если их гарантии будут нарушены.
Но в том-то дело, что все в одной лодке. Гарантии Франции и Германии...
Но Обама в эту лодку не полез.
Да, он не полез, это правда. Потому что это инициатива Германии и Франции. Я думаю, что США участвовали в этом издалека, я имею в виду, поддерживали процесс. Потому что позиции Меркель и Обамы, они очень похожи. Здесь нет базовых разногласий. Меркель против поставки оружия Киеву, Обама против поставки оружия.
Это в какой-то момент Обама против поставки оружия.
Он всегда был против. И сейчас он говорит очень осторожно, что я...
Он не говорит, я категорически против. Он говорит, пока решение не принято, говорит.
Да, это дипломатический такой прием. Он взвешивает, он понимает, мне кажется, он понимает, что это очень неэффективная мера. Не в том плане, что США не должны защищать Киев от агрессии, но поставка оружия — это не те меры, чтобы защищать Киев. Это очень неэффективно, это выйдет боком всем. И сторонники, ярые сторонники поставки оружия этого не понимают. Поэтому он с позиции Меркель и Обамы, они полностью сходятся в этом плане.
То есть вы исключаете возможность поставок оружия на Украину Соединенными Штатами?
Я не исключаю, но я думаю, для Обамы это самое крайнее. Он будет ждать до последнего. Он, понимаете, он считает, что санкции хороши многими причинами. Первое, что санкции не исчерпаны, то есть... И очень много еще санкций, которые он держит в кармане. И второй момент. Он понимает, что Россия не может отвечать симметричными мерами, если есть санкции. Разве что запретит усыновление детей, американское усыновление.
Но сейчас пытаетесь практически комическому формату свести этот разговор.
Симметричные меры против поставки оружия еще как Россия может отвечать, и это Обама не хочет играть противостоять России в этом плане, потому что
11 февраля Соединенные Штаты перебрасывают в Европу 10 штурмовиков А-10 Thunderbolt 2. Самолеты отправлены на базу в ФРГ. Позже они будут переведены на аэродромы в странах Восточной Европы. Перебазирование проводится в рамках операции «Атлантическая решимость». Это не поставки оружия Украине, но это так или иначе поставки вооружений на прилегающие территории, на территории стран-соседей. Это для чего делается?
Это поддержка союзникам.
А что, Россия угрожает этим государствам, этим странам?
Это просто меры сдерживания.
Меры сдерживания чего? Для того, чтобы кого-то сдерживать, кто-то должен напасть.
Да, чтобы этого не было, чтобы неповадно было.
Как вы полагаете, на каких основаниях было принято решение о присоединении Крыма к Российской Федерации? На каких основаниях было принято решение о присоединении к Российской Федерации Крыма?
Ну, на основании так называемого
референдума. Чтобы неповадно же было. Вы же только что описали примерно ту же ситуацию. Чтобы было неповадно, нужно защищать...
Вы сравниваете поставку оружия союзникам...
Я вам привел один из аргументов в пользу присоединения Крыма. Я сам далеко не сторонник этой идеи, но в качестве аргументации сейчас, когда я вижу события на юго-востоке Украины, я вижу, что это работает.
Это нелепое сравнение, потому что одно дело поставка оружия, другое дело аннексия территории, которая принадлежала
поставка Украине. Оружия на территорию, чтобы это оружие могло воевать с Россией, которая пока ни с кем не воюет.
Не дай бог. Нет.
Чтобы, а зачем оно-то?
В том-то и дело, чтобы войны не было.
Вот вам люди, которые это стоят на позиции «Крым наш», скажут то же самое.
Это мере... Да, одно дело поставка оружия, другое дело захват территории.
А карать, если речь идет о войне, о гибели людей, о жизнях людей?
Не, но в Крыму не было гибели людей.
А в Восточную Европу никто не атакует.
Угу. Нет, чтобы не было этого, чтобы не было войны, чтобы не было повтора этого номера. Хватит, достаточно Крыма и Донбасса, еще не надо в Прибалтике и в Польше, поэтому на всякий случай.
К разговору о санкциях хочу вас вернуть. И Ангела Меркель и Франсуа Олланд по итогам минских переговоров заявляют, что они благодарны Владимиру Путину за оказание давления на ополченцев. Ну, это цитата. Mm-hmm. Благодарим за оказание, благодарны за оказание давления на ополченцев.
Но, скорее всего,
фактически
давление на Россию.
Санкции...
На Россию, санкции против России.
Подождите, нет, вы не поняли. Олланд и Меркель благодарят Путина.
А Путин?
Они говорят, спасибо тебе, Путин. Благодарят Путина за то, что он оказал давление на ополченцев. Если я не ошибаюсь, одним из условий снятия санкций, по крайней мере, европейских, было именно это. Просим Россию, руководство России, оказать давление на ополченцев с целью там, прекращения конфликта.
Да.
Эти слова можно расценивать как сигнал о том, что санкции, возможно, будут сняты? Ну, мы говорим сейчас, правда, о европейских санкциях, но вы, как гражданин страны, которая тоже в санкциях упражняется, рассудите об этом,
да,
пожалуйста.
Ну, давление само по себе мало, то есть надо, чтобы конкретные дела были. Это прекращение огня, это отвод войск, которых Россия говорит, что нету. Это перекрытие границы, это немаловажно, это может быть самый важный пункт. Это перекрытие украинско-российской границы, которые это 500 километров границ, украинских границ, которые Украина не контролирует. Если эта граница не будет перекрыта, если Украина не может контролировать, о перемирии речи быть не может. Это ключевой момент.
Ключевой момент вот какой. Россия со своей стороны высказывает какую-то обеспокоенность тем, что со стороны Украины, со стороны Луганской и Донецкой республик, со стороны Украины, на территорию России черти кто приходит, приезжает, и что-то такое происходит. Россия такой обеспокоенности не высказывает.
Далеко это украинская территория.
Украинская территория. Россия, как кажется, особо не беспокоится об этом. По крайней мере, никто не кричит отовсюду. Давайте срочно оберегать наши границы с Украиной. Это так выходит проблема Украины. Для России нет этой проблемы. Российская сторона этой границы кажется в порядке. Это Украина не может там контролировать свою границу.
Да.
Почему Россия должна брать на себя ответственность за контроль чужой
части
границы? Потому что
Украина борется против своих сепаратистов.
Точно?
Да.
Вот, вы же сами приводите меня к каким-то блестящим выводам. Украина борется против своих сепаратистов.
Да.
Почему тут Россия должна быть стороной конфликта? Мы тут предлагали нашим слушателям...
Потому что Россия поддерживает этих сепаратистов. В какой степени, это спорный вопрос, потому что Россия отрицает все, просто в упор отрицает, но есть и финансовая поддержка, и материальная поддержка, военная поддержка. Это когда Россия говорит, что мы не сторона конфликта, но это вызывает у многих смех просто.
Почему не прилагаются серьезные усилия вашей мощнейшей пропагандистской машины для того, чтобы меня, в том числе рядового гражданина, убедить, что моя страна выходит, что нарушает закон? Mm-hmm. Ну, то есть мы не можем же никого атаковать, не можем вот так вот взять и ни с того ни с сего начать поддерживать какой-то военный конфликт. Это противозаконно.
Mm-hmm.
Почему ваша... Не знаю, ваши средства массовой информации не работают настолько хорошо, чтобы меня, гражданина России, в этом убедить?
Ну, это не совсем СМИ, это спецслужбы, должно быть более откровенным. Я всегда говорю, что...
Отчего же они такие скрытные?
Ну, есть разные теории, по-моему, это я уже озвучивал. Одна версия – это просто житейский шантаж. То есть это не припрет Россию к стенке. То есть, чтобы не сжечь все мосты между... Потому что все равно России нужна США, особенно Обама, особенно в иранском вопросе. А просто бить горшки как называется, просто показать, настолько Россия замешана в этом, это США будет лишаться всех козырей. То есть надо, чтобы давить на Россию этим шантажом, ну, в кавычках шантажом, что у нас есть доказательства, что все фиксируется, потому что весь Донбасс под
почему
куполком.
Почему бы уже не предъявить эти доказательства?
Потому что тогда все. Тогда это, понимаете, это образ Криса, помните, Криса загнан в угол. Это
то есть Россия великодушно оставляет путь к отступлению?
Это психологическое давление. Если, это такая версия, у меня нет доказательств, но просто, что если вы не будете делать так, мы опубликуем все доказательства, которые показывают точно и четко, что это вы в течение, Россия в течение года посылает и танки, и буки, и все.
То есть я правильно понимаю, что перед Соединенными Штатами не стоит благородной цели предотвращать войны, благородной цели предотвращать жертвы среди мирного населения и среди военных. Есть корыстные политические цели, они исполняются.
Нет, поддерживают, но просто Россия этого не хочет. Россия поддерживает именно ополченцев. И это сложно. И это заставляет США поддерживать киевский режим как самозащита, потому что без поддержки союзников это дело выживания для Киева, понимаете? Киевская армия не может воевать против России, против российских, против ополченцев, которых поддерживает Россия. Это невозможно.
Вопрос от жирафа Мариуса. Он спрашивает, зачем Штаты поддерживают и финансово, в том числе, сепаратистов в Сирии? Есть у вас с чем здесь спорить? Соединенные Штаты так или иначе поддерживают силы, которые с Асадом борются там?
Да, умеренные силы, да.
Поддерживают.
Да.
Почему это не вызывает вопросов, противоречий, кажется уместным и позволительным?
То же самое, как, понимаете, вот в чем фишка. Россия помогает Асаду бороться против своих сепаратистов.
Нет, о том, какую помощь США оказывают умеренной оппозиции сирийской, как это называется, из которой ИГИЛ тоже произрастает благополучно.
Да. Понимаете, это для кого-то сепаратисты, для кого-то это борцы за свободу. Можно я договорю?
Да.
То есть точно так же России поддерживает Асада, помогает Асаду бороться против своих сирийских сепаратистов, которые захватывали сирийскую территорию.
Так.
То же самое США
помогает Киеву.
Нет. Да, помогает Киеву защищаться.
Видите, Майкл, вы даже понимаете, что ситуации до такой степени могут быть сходными, что вы даже путаетесь в географии.
Я запутаюсь просто в усталость. США помогает Киеву защищаться от своих сепаратистов, которые захватывали украинскую территорию. Вот это двойной стандарт. То есть,
двойной стандарт принимает применяемый США.
Россия может помогать Асаду, а США не могут помогать Киеву. Почему? То есть двойной стандарт навалом здесь. Я согласен с вами.
Как рядовому гражданину занять ту или иную позицию? Просто посмотреть собственный паспорт, понять, гражданин какой-то страны и отстаивать эту позицию? По-другому никак?
Не понимаю.
Как занять позицию? В этом конфликте. Вы сейчас соглашаетесь с предложенной мною версией, просто ориентироваться на собственное гражданство?
Я не понимаю вообще. Можно еще раз? Третий раз?
Вы сказали, что мы с вами наблюдаем двойные стандарты.
Да,
пример
да.
у нас сирийский, пример украинский.
Да.
В этих ситуациях как выбрать какую-то морально приемлемую для конкретного человека сторону? Если и там двойные стандарты, ситуации настолько сличимы, что вы даже случайно оговорились, запутались. Как гражданину занять ту или иную позицию? Как ему решить, где правы, ну, не в политическом смысле, а просто справедливые какие-то силы действуют, а где действуют злодеи.
Очень сложно, когда двойные стандарты везде. Понимаете, точно так же, как Порошенко считает сепаратистов террористами или называет их террористами, это все очень субъективно. Россия считает их борцами за свободу. А Порошенко с террористами.
Выходит, тогда плохих и хороших нет, рассуждая 99-й, есть борьба США и Российской Федерации. Вот с этим вы готовы согласиться? Нет плохих, да, и хороших, есть вот только политическое противостояние такое планетарное. США против России. Да. Все об этом и больше ни о чем другом?
И дай
морали нет никакой во всем этом?
В внешней политике?
Да, да.
Морали мало, демагогии много, риторики много, красивых слов много о свободе, о демократии, о правах человека. А на первом месте, конечно, национальные интересы. Никто не обольщается здесь. И я тоже снимаю маску демагоги в американской внешней политике, когда я слышу про демократию, про свободу, про права человека. Это красивая обертка. Но за эти оболочки, конечно, национальные интересы.
Если возможно, у нас просто не так много времени остается до информационного выпуска. Я действительно вижу, Майкл правда устал. Я так понимаю, вы всю ночь действительно где-то работали и выступали в прочих эфирах. Отвлечемся на мгновение буквально от тяжелейшей темы политической. Я вчера, когда открыл Твиттер с утра пораньше, все англоязычные издания писали о том, что Джон Стюарт уходит из своего Daily Show.
После 16 лет.
После 16 лет того, как он эту передачу вел. Это действительно такое главное медиа-событие в США вчерашнего дня. Действительно, вчера даже про Минск не писали. Писали вот только про то, что Джон Стюарт уходит.
Нет,
вспоминали...
про Минск я сам читал, про Минск.
Вспоминали лучшие моменты, вспоминали прочих комиков, которые вышли из этого Daily Show. Вы прежде смотрели Daily Show Джона Стюарта?
Иногда. Нет, когда он стебался над Путиным, да.
Но это было удачно? Потому что, когда я видел, например, сюжет про Сочинскую Олимпиаду, там была такая графическая компиляция. Мишка плакал, символ Олимпиады, медвежонок, он плакал, у него текла слеза, и Джон Стюарт предлагал, давайте внимательнее посмотрим на эту медвежью слезу. И камера как будто бы приближалась, и видно было, что слеза эта полна российскими солдатами, российскими военными. Вот это был такой намек на то, что Россия принимает участие в конфликте на Украине. Не очень тонкая шутка, по-моему.
Да. Иногда шутки промахиваются, это везде. Он не может быть смешным каждый раз. Но мы уже говорили об этом. Мне понравилось, когда его сотрудник приехал в Россию и брал интервью у российских деятелей. Помните? У Никонова, у Маркова. Это Daily Show, да.
Я помню, мы тогда пришли к выводу, что, вероятно, ни Никонов, ни Марков не понимают, что принимают участие в комедийном шоу, да, и пытались быть максимально серьезными.
Нет, Никонов понял, Марков не понял.
Так вот, роль Джона Стюарта, это действительно какая-то гигантская медиафигура, сравнимая с Дэвидом Леттерманом, или это что-то попроще?
Нет, он почти на уровне Леттермана, но я не соглашусь с вами, что это новость номер один. Минск был на первой полосе вчера вместе с Джоном Стюартом, поэтому...
Возможно, это впечатление от моей собственной ленты Твиттера. У нас информационный выпуск, после этого мы вернемся вместе с Майклом Бомом.
Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Приветствую вас в очередной раз. Майкл Бом у нас сегодня в гостях, американский журналист. Прежде чем мы, вероятно, снова погрузимся вот в эту пучину украинского кризиса тематически...
Можно одну ремарку?
Короткую, хорошо, да. Давайте.
Я просто вернуться. У вас очень остроумное замечание было по поводу, есть сепаратисты в Сирии, которые США поддерживают, а есть сепаратисты в Донбассе, которых...
Которых мы зовем ополченцами и... если не поддерживаем материально и там, огневой мощью как-то не поддерживаем, то, по крайней мере, их интересы нам тоже не безразличны.
Это аналогия работает, если вы можете поставить знак равенства между Асадом и Порошенко. А в России ставит это знак равенства без проблем. Но мне кажется, это проблематично.
Давайте спросим у наших слушателей. Это, в общем, нетрудно, запросто. 7373948. Смотрите, на какую оригинальную мысль мы сейчас с Майком набрели. Мы готовы ставить знак равенства между Башаром Асадом, сирийским лидером, и Петром Порошенко. 7373948. Пожалуйста, ни о чем другом, кроме этого, я вас рассуждать не прошу. Вот вопрос абсолютно конкретно сформулирован. Между Петром Порошенко и Башаром Асадом можно ставить знак равенства, ну, имея в виду то, каковы они, как лидеры своих государств. 7373948. Тише приемник, и слушаем вас. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Да.
Игорь Юрьевич, Москва.
Пожалуйста, Игорь Юрьевич.
Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства, потому что две совершенно разные фигуры. Асад, он совершенно самостоятельное лицо, самостоятельный политик. Порошенко же является, так сказать, ставленником американцев. И только. И он не принимает решения самостоятельно без Соединенных Штатов Америки. И
Майкл, вы тем, это он, имели в виду?
Нет. Он незаконно избранный президент. Он встал у власти в результате государственного переворота. Нет. Это прежде всего.
Спасибо большое. Что вы имели в виду, когда говорили, что они не равны?
Я имею в виду по уровню тиранства. То есть в Сирии войска, ну, режим Асада убил, это оценка ООН, это не моя оценка, больше 200 тысяч человек. А почему США поддерживают...
То есть Порошенко недостаточное количество людей убил?
Мы не знаем, сколько Порошенко убил и сколько убили ополченцы. Эта война идет, и обе стороны хороши, и все международные организации фиксировали, что есть нарушения, есть военные преступления с обеих сторон. Не только войска Порошенко употребляют кассетные бомбы, и ополченцы, это не моя выдумка, это фиксируется авторитетами организации.
Не потому, что я настроен вот как-то грубо с вами спорить, но просто вы, когда говорите, ссылаясь на экспертные оценки тех или иных организаций, на видеоматериалы, фотоматериалы и прочие вещи, касающиеся происходящего на юго-востоке Украины, вот мы здесь, я имею в виду меня, слушателей, тех, кто готов вам оппонировать, будут заниматься тем же самым. К сожалению, это уже не работает. Вот все эти ссылки уже не значат ничего.
Только
ни для
кого
из нас.
Россия выгодна, вы как миленькие, как с удовольствием ссылаетесь на эти же организации, когда, допустим, они критикуют США за нарушение прав человека.
Давайте они попробуем прямо сейчас в эфире сличить эти моменты.
Каждое второе слово – это Human Rights Watch. Это Amnesty International. Когда они критикуют Россию или ополченцев, которых Россия поддерживает, это не авторитетно.
Майкл, давайте обратимся конкретно к материалам, на которые вы готовы ссылаться. Вот давайте. Какой-то текст, какая-то публикация, какое-то заключение экспертов Amnesty International, Human Rights Watch, что-то такое
они
о России.
Они на месте, они изучали вопрос, они анализировали.
Так давайте найдем публикацию
кассетные
какую-то.
Кассетные бомбы, допустим.
Заголовок публикации. Передо мной три монитора, на любом можем набрать.
Отчет Human Rights Watch, отчет Amnesty International. Они все там работают и наблюдают.
Отчет Amnesty International.
И Human Rights Watch.
Отчет Amnesty International, Айдар и армия Украины. Так. Amnesty.org.ru. Вот, пожалуйста, идем. Арестовано крымско-татарскому активисту, продлили срок пребывания под стражей. Ну, давайте какой-нибудь конкретный... Вы помните заголовок какой-нибудь? На что можно обратить внимание? Чтобы это было связано с кризисом на Юго-Востоке. Добрые вести. Хусейн Аль-Мирфеди вышел из Гуантанамо. Журналистка признана виновной в пропаганде ЛГБТ и так далее. Честно говоря, я смотрю сейчас Amnesty International Russia, и здесь на заглавной странице публикация об Украине...
Окей, okay, Human Rights Watch.
Нет. Human Rights Watch. Отчет. Human Rights Watch. Human Rights Watch. Смотрим. humansrightswatch.org, русский язык. Смотрим. Россия, наступление на права человека продолжается. Основной удар направлен на свободу выражения мнений.
Нет, я имею в виду в Донбассе.
Я понимаю. Я к тому все это, что почему-то на заглавных страницах нет текстов, посвященных...
В следующий раз я обязательно принесу. Я просто не готовился к этому вопросу.
Так, Африка. ЮАР, смерть Нельсона Манделы, громадная потеря.
Давайте я вне эфира... Мы просто тратим время сейчас.
Нет, я просто пытаюсь указать на то, что я оперирование это... ссылками на эти агентства, эти организации, эти люди, эти материалы, это все не работает. Действительно, нужно приходить с конкретными ссылками видео и фотоматериалы. Пусть мы на радио, но мы в состоянии описать для слушателей, что нам с вами удалось отыскать. Позвольте в сторону от украинской тематики, белорусской, от тематики вот этой белорусской встречи большой, возникает... Ну, такой спор между Конгрессом и президентом Соединенных Штатов. Спор вокруг строительства нефтепровода Keystone XL. Большая стройка, которая должна соединить запад и восток страны, нефтепровод Keystone XL. Конгресс голосует за строительство, 270 голосов за, 152 против. Барак Обама не намерен санкционировать это строительство. Откуда это противоречие? Что может не устраивать президента в этой инициативе?
В основном экологические проблемы, сложности и опасности. Сторонники, конечно, думают о ставшем не, как увеличить это часть попытки Америки стать лидером в энергетическом...
Но сейчас говорится, что по добыче... уже даже Америка обогнала Российскую Федерацию. Вот в эти дни была такая новость.
Нефти. Да. И потом газ. Но газ тоже американцы лидеры.
Так что Барак Обама ставит экологию выше экономики?
Ну, он считает, что мы США уже на первом месте. Зачем еще на первом месте с лихвой? Это его мнение, это спорный вопрос.
Общественность американская, как думаете, на каких позициях стоит? Они экологически... На стороне экологии или на стороне экономики?
Я думаю, что на стороне экономики, но мнение расколото, как во всех спорных вопросах. Но вообще отношение к Обаме не очень у американцев, поэтому его позиции не очень популярны, но его позиции не очень популярны сейчас у американцев.
Это, на это как-то влияет позиция Барака Обамы по украинскому вопросу? Или все-таки основные какие-то претензии связаны, конечно, с внутренними
обстоятельствами? Вообще американцы не интересуются украинским
вопросом. Да, мы с вами об этом многократно говорили. Вчера Джона Стюарта в новостях было гораздо больше, чем Минска.
Нет базового доверия к Обаме в области внешней политики. Он лишний раз, он много-много раз показывал, что это не его конек, это не его... преимущество. Он плохо ведет внешнюю... Видно, что ему некомфортно. Ему сложно принимать какие-либо решения. Помните, как со Сирией? Он взвешивал, потом он решил в одну сторону, потом в другую сторону. Это типичный подход Обамы, и это вызывает у американцев сомнение, что он знает, он уверен в себе. Это очень плохо, и поэтому, когда речь идет о Украине, это просто американцы не доверяют, что он лидер в внешней политике. И поэтому, что он страус, который прячет голову в песок.
Политика в США действительно настолько персонализирована. То есть люди связывают... всю деятельность США на внешнеэкономическом пространстве, внешнеполитическом пространстве с персоной Барака Обамы. А вот Джон Керри, как глава Госдепа, он не вселяет, наоборот, какую-то... Он не обнадеживает американцев?
Джон Керри?
Да.
Чем?
То, что он может быть ловчее Обамы вот в обхождении с иностранными партнерами. Нет?
Ну, у него хорошие отношения с Лавровым, но... Джон Керри играет вторую скрипку с самой...
Я понимаю, но вы же говорите, что Обаме некомфортно. Так почему бы ему не доверить вот эту деятельность, это направление своему соратнику-демократу Керри?
Потому что Обама в конечном итоге несет ответственность за удачи или за неудачи внешней, американской внешней политики. Обама боится ошибаться. И, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Он боится принимать какой... Потому что, особенно с Украиной, и так плохо, и так плохо. Поэтому он... он не...
Но не делает по-настоящему решительных шагов. Да. То есть говорит о готовности предпринять что-то, но вот этим и ограничивается. Это примерно то, что вы описывали, вероятно говоря, о доказательствах присутствия российских военных, российской военной техники на территории Украины. То есть США говорит, у нас есть эти доказательства, но
говорят,
не предъявляет их.
Это моя версия. Это я не могу доказывать. Я... Как журналист, конечно, я бы хотел видеть все снимки. И я вас уверяю, что, я еще раз говорю, что весь Донбасс давно находится под купаком американских снимок. Я думаю, что доказательств... Я думаю, что каждый танк, который переходит российско-украинскую границу, если переходит...
Учтен и зафиксирован.
Фиксировано. Почему? Это моя... Я пытаюсь тоже понять. Я не работаю в Госдепе, я не знаю. Я не работаю в Пентагоне, я не знаю. Но моя версия, что это способ давления. Это, то есть, если вы...
Однажды воспользовавшись этим рычагом, потом его обратно не взведешь и снова уже не воспользуешься. Вы об этом говорите.
В том-то дело, что не раскрывать все карты. Я еще раз говорю, что Россия... Обама хочет быть дипломатом. Россия очень нужна Америке во многих вопросах. В вопросе Ирана в первую очередь. Показать все доказательства и разрушить отношения с Россией полностью, это Обаме невыгодно. То есть говорить, зафиксировать, что Россия нарушает территориальную целостность Украины, это надо, словесно. Но, понимаете, Обама хочет оставлять выход для России, чтобы они могли бы сказать, что, а где доказательства? То есть это сохранение лица. Это не потому, что он любит Россию, это просто, чтобы сохранить Россию в какой-то степени, как в качестве партнера.
В качестве собеседника.
По другим вопросам. А полностью разрушить отношения, это невыгодно ни России, ни США.
К слову о том, насколько решителен или нерешителен Барак Обама. Fox News сообщает, что президент США заявил о возможности проведения краткосрочной наземной операции против Исламского государства.
Да.
То есть речь идет о наземной операции. Это решительный шаг или это тоже один из... таких виражей вот в этих всех метаниях Барака
Обамы. Да, опять
он
будет взвешивать, он будет думать, как он говорит про Украину. Мы думаем, мы рассматриваем этот вариант. Он любит вовлекать Конгресс, чтобы это как подстраховка, что неплохо, между прочим, потому что он не действует в одностороннем порядке, потому что он боится ответственности, но... он тоже хочет, чтобы... И с Европы тоже. То есть он не, в отличие от Буша, во многом, он не действует в одностороннем порядке. Он будет действовать вместе с Конгрессом и вместе с союзниками в Европе.
Следующий президент, который встанет во главе Соединенных Штатов Америки, он вынужден будет действовать более решительно, чем Барак Обама, если просто гражданское население страны уже сознает, что президент недостаточно решителен.
Во внешней политике, да. Потому что внутри...
То есть человек должен идти уже с этой программой, человек должен идти и говорить, мы победим Россию. То есть если Барак Обама, как вы говорите, пытается оставить возможность для диалога между Вашингтоном и Москвой, следующий лидер должен идти с этой программой. Мы победим Россию. У меня вот это в этом и состоит моя программа. Такой человек должен прийти к власти.
В этом опасность. Я не знаю, должно или не должно, а это возможно. Но послушайте высказывание Маккейна, например. Это... Если будет следующий президент республиканец такого типа, А это будет не очень хорошо для российско-американских отношений.
А конкретно для США это будет хорошо?
Нет, потому что что плохо России, тоже плохо Америке. Мы все в одной лодке. Мы должны решать общие проблемы. Мы должны бороться против общих угроз. Конечно, можно без России, но хуже и плохо, и труднее без России. Можно вообще изолировать Россию и забыть о России, как о страшном сне. Это можно делать, но какой ценой? Лучше привлекать Россию как, в качестве партнера. Но, как говорят, требуют двух человек, чтобы танцевать танго. Мало что США хотят, надо, чтобы Россия хотела тоже. А при Путине это будет сложно. Мы уже говорили об этом, что Путин позиционирует себя именно как человек, который смело, отважно противостоит Западу. То есть это его принципиальные позиции. И лишить этого козыра, это Путину невыгодно. Почему нужен образ врага? Потому что чем страшнее враг, тем отважнее тот человек, имеется в виду Путин, который противостоит смело этому, в кавычках, врагу. Поэтому я не ожидаю отопления со стороны Путина. А если будет республиканец, я не ожидаю отопления тоже.
Тем прочнее станет положение Владимира Путина здесь, в России, в случае, если к власти в США приходят республиканцы.
Да, это ему на руку, конечно. Если... Нет, но все равно, понимаете, даже при Обаме Путин удалось создать образ врага, а если будет республиканец, ну, два раза легче будет.
Вы до этого неоднократно уже сегодня говорили о некой нерешительности во внешней политике Барака Обамы, но мы помним его довольно такую энергичную, решительную речь и заявление о том, что экономика России разбита в пух и прах, и это заслуга Соединенных Штатов.
Это слова, причем он обольщается, и сам Путин сказал, что санкции всего лишь 20% экономических проблем. Это его бравада, это слова, это, я не знаю, это решительность. Это он хотел хвастаться, что это из-за Америки все плохо в России, но он обольщается немножко. Да, конечно, санкции не помогли, но это не самая главная проблема. И Путин сам сказал, что экономические проблемы заключаются в падении цен на нефть. Он сам признал это. А санкции где-то на 25%. Поэтому мы должны немножко огорчить Обаму, что не в санкциях дело, но в санкциях дело, но только на 25%.
Вы... Возвращая нас к разговору о том, что Барак Обама не намерен, вот он утверждает, что порвал в клочья российскую экономику, но не намерен рвать отношения с Россией, тотально ее изолировать, и как-то надеяться на то, что пространство для диалога, для разговора останется.
Вопрос, и для сохранения лица.
Вопрос. Почему тогда Барак Обама отказывается, это уже дважды подтверждено, Барак Обама не приедет на торжественное мероприятие 9 мая, да, в Москву? Это ли не повод, ничего не потеряв при этом политически, как-то все равно в этот диалог Россию втянуть?
Я считаю, что это ошибка, потому что 9 мая – это, конечно, дело святое, и ему ничего не стоит. Это... Он зря, это себе во вред.
Как вы для себя объясняете, почему он это делает? Он думает, что он недостаточно, может быть, риторически силен, чтобы вот на этой площадке тоже что-то сказать, или, может быть, на этой площадке один на один общаться с довольно широким кругом других политиков. Почему? Он же, правда, ничего не теряет.
Да, лишний раз не общаться с Путиным, лишний раз не общаться с лидером Северной Кореи, просто быть на одном мероприятии с ним.
Так это же, наоборот, мне кажется, добавило бы каких-то очков. Вот я явился в Москву, здесь был Ким Чен Ын, и я с ним даже поговорил. А потом что-нибудь о нем можно рассказать и своим гражданам. То есть перед ним...
Согласен, что это ошибка. Если бы я был на его месте, я бы приехал. Особенно, может быть, не каждый год, но сегодня юбилейный год, я бы хотя бы в этом году я бы приехал. Буш приехал, я забыл, в каком году, но он приехал. И я считаю, что это ошибка. Чем это мотивировано? Может быть, это гордыня его, я не знаю. Но как раз это несложно, чтобы... может быть, он считает, что, я не знаю, Путин не рукопожатный, я не знаю.
Это какая-то брезгливость на уровне человеческого неприятия.
Вместе с тем, он понимает, что Россия нужна. Если Россия нужна, тогда надо поддерживать. И это простой дипломатический ход. Просто приехать. Можно, можно не улыбаться, но есть просто...
Можно не говорить речей, просто
дежурное, да, можно просто присутствовать и соблюдать элементарный, ну, я не знаю, дипломатический протокол.
Давайте дадим в финале слово нашим слушателям. Тонны сообщений, но все в основном предлагают Майку отвечать на вопросы из разряда «давайте сравним действительно Сирию и Украину». Мы этим уже занимались. Теперь ваши конкретные вопросы нашему гостю. 7373948, это наш прямой эфир. Прошу присоединяться. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, меня зовут Анас. Я с Кавказа. Я хотел вот вопрос задать вашему товарищу.
Пожалуйста, Анас, да, слушаем.
Который сидит там. Вот он говорит, насчет этой Сирии, там, этот диктатор, там, Ираке был диктатор и все остальные. А Америка сам сейчас что делает?
Кто?
На данный момент.
А США не мировой ли диктатор, спрашивает вас Анас?
Да, вы мне просто объясните. 500 миллионов вы убили индейцев, когда начали колонизировать, если не земли.
Я вас услышал, но я тоже все-таки, Анас, небольшой сторонник того, чтобы в историю так далеко оглядываться.
Но еще рабство было.
Еще было рабство, но Анас имеет в виду не только события прежних лет, Анас имеет в виду сегодняшний день. Ну, США берет на себя сперва смелость, а потом ответственность за свержение режима в Ираке. После этого... По общему мнению, явных достаточных доказательств наличия там оружия массового поражения нам не предоставлено. США не диктаторски действует. Это вопрос.
Да, Ирак, это, конечно, это не в пользу Америки, это ошибка.
Смотрите, сколько всего уже набралось не в пользу Америки за время нашего разговора.
В основном США действуют в рамках международного права, я имею в виду Совета Безопасности. В Ливии Совет Безопасности, одобрение Совет Безопасности ООН.
Да, но во главе всех этих движений и решений все-таки стоит США.
Да. Нет, но возьмите Афганистан. Это почти весь мир, и Россия в том числе. Россия в первую очередь поддерживала США. Это там больше 50 союзников воюет и участвует в...
Но вы будете говорить, что они на равных с Соединенными Штатами участвуют?
Нет,
но
вообще они не на равных. И в Афганистане тоже.
И это важно. Это главное.
Но это не удивительно, если вообще они не на равных. Но в Афганистане, естественно, тоже.
Но разве Соединенные Штаты в качестве такого образа идеального общества не мыслят общество равных?
Это не значит, что США диктатор. То, что США лидирует и в Афганистане лидирует, это не значит, что США диктатор. Я наоборот, я говорю, что огромная поддержка США в Афганистане. Я говорю, 50 стран участвуют в этом. Это что? Это диктатор? Это диктатор? Это... США заставили их поддерживать? Я думаю, что нет.
7373948.
Но Россию точно нет, не заставили.
Последний вопрос, Майкл, давайте выслушаем от слушателя. Да, здравствуйте, коротко, будьте добры.
Я хотела бы узнать у вашего гостя, он представляет, что в его свободной Америке вот так вот сидят и Америку крисой называют? Ну вот на секунду, пусть представит.
Как называют? Как называют Америку? Какую картину вы рисуете?
Ну, крысой? Он сказал, что крису загнали в угол. Вот
образ Путина. Я его процитировал. Это все тысячекратно цитируют Путина. Он написал свою книгу, что он в молодости он видел крис на углу. В углу квартиры.
Нет, я так биографии президента так пристально никогда не интересовался.
Это его образ, и это и журналисты очень играют с этим образом. Крис загнан в угол. Это не мой образ, это образ Владимира Путина.
Ну, давайте тогда еще поясним, чтобы с русским языком совсем проблем не было. Это не образ, который мы...
Он столкнулся с крисом.
Это не личина, которую мы надеваем.
Когда он столкнулся с крисом в коммунальной квартире в молодости.
Я имею в виду то, что мы хотим подчеркнуть, что это не сам Владимир Путин крыса. Это он мыслит об этом образе и приводит его в качестве уместной аналогии в своей публикации, в своей книге. Майкл, время наше истекло, извините, должны прощаться. Майкл Бомба у нас в гостях, американский корреспондент. Новости далее.